Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 12 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. В Москве скончался еще 71 человек с коронавирусом. Это данные оперштаба. Таким образом, общее число умерших в столице приближается к 7800. Всероссийский антирекорд по летальности был поставлен накануне. Погибли 432 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Дмитрия Босова. Об этом сообщил источник РБК, знакомый с материалами расследования. Крупнейший акционер группы «Алтек» покончил с собой в мае. По словам собеседника РБК, свидетели дали показания, что Босов тяжело переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым. Сам Исаев заявил РБК, что от следствия вопросов к нему не поступало. Сервисы Google сбоят второй день подряд. По данным ресурса Down Detector, 97% пользователей с обоих полушарий планеты столкнулись с проблемой при доступе на сайт. Еще 2% сообщили о трудностях при входе. Вчера были проблемы с работой Gmail, сайта YouTube и хранилища Google Drive. Консервативно настроенные пользователи в США, недовольные информполитикой Facebook и Twitter, в период избирательной кампании в Америке переходят в другие соцсети. Газета Wall Street Journal называет это массовой миграцией и отмечает, только за неделю после выбора в Америке число пользователей соцсети Parler выросло с 4,5 миллионов до 8 миллионов человек, а у платформы Rumble число просмотров за месяц выросло на 60,5 миллионов до более 75 миллионов просмотров.
Первым делом.
К основным темам. Никол Пашинян все еще премьер Армении. Вчерашние митинги граждан, которые требовали его отставки и отмены мирного договора по Карабаху, завершились задержанием полутора сотен протестующих. Очевидно, глава правительства хорошо помнит, как сам буквально с улицы приходил к власти и старается не повторить ошибок своих предшественников. В парламенте Пашинян вчера тоже устоял. Оппозиционные фракции пытались созвать внеочередное заседание с вопросом об отставке премьера, однако представители правящей альянса «Мой шаг», лидером которого Пашинян является, просто не пришли, и кворума не получилось. Вот что вчера вечером рассказывал нам спецкор издания «Евразия Дейли» в Ереване Аршалуис Мгдисян.
Акция продолжается, но не такая многочисленная, как днем было. Днем было где-то там от 7 до 10 тысяч человек. А сейчас уже многие ушли. Хотели там созвать неочередное заседание парламента, не получилось, так как партия власти или представители фракции власти не были там.
То есть говорить о том, будет ли попытка переворота уже этой ночью, пока нельзя?
Не думаю, честно говоря, потому что, с одной стороны, надеюсь, что те силы, которые подняли там столько человек, 10 тысяч человек. Это, конечно, мало для переворота, для того, чтобы давить на власть, чтобы она ушла. Но, с другой стороны, думаю, они тоже осознают, в каком положении находится страна, что сейчас не до внутренних потрясений.
Ну, а, соответственно, ночью, вы думаете, будет затишье? Завтра, если продолжится что-то только утром? Ну,
скорее всего, я не знаю. Может быть, ночью кто-то что-то будет организовывать, не знаю. Но сейчас многие ушли, и все идет к тому, что ночью будет все стихать, а утром, наверное, возобновятся митинги.
Впрочем, основная часть акции протеста намечена на вторую половину дня. Организаторы шествия говорят про 17 часов по местному времени. И требованием будет уже не только отставка Пашиняна, но и освобождение задержанных оппозиционеров. Ильхам Алиев, между тем, продолжает торжествовать. Вчера он назвал карабахский конфликт отечественной войной и сравнил подписание соглашения о прекращении боев за непризнанный Карабах с капитуляцией фашистской Германии. Правда, с такой точки зрения не согласен Марат Баширов, политолог и, между прочим, в прошлом государственный деятель другого непризнанного государства Луганской Народной Республики. В июле-августе 14-го, в разгар войны, Баширов там был главой правительства.
Это не безоговорочная победа, потому что освобождена не вся территория Карабаха. Более того, сейчас между войсками будут находиться миротворческие силы, точно наши и, возможно, только еще, возможно, турецкие. Это обсуждается Алиев и Азербайджан. Если бы война продолжалась еще несколько дней, они бы, конечно, уже продвинулись до Степанакерта и заняли бы уже Степанакерт, а не только Шушу. Так что Армения, в общем-то, с одной стороны, вроде бы и потерпела поражение в этой шестинедельной войне, но с другой стороны, они потеряли не все, что могли потерять бы уже к сегодняшнему дню. Это нельзя назвать капитуляцией, это можно назвать разумным поведением.
Примерно в том же пытается убедить сограждан президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Сбежавших в Армению зовет вернуться, обещает, что в ближайшее время будут решены все вопросы с водой, электричеством и газом. Но многие люди, бежавшие от войны, ехать обратно не торопятся. Местные армяне или не понимают, как теперь жить на одной территории с азербайджанцами, или же откровенно боятся. Некоторые с отходящих Баку земель перебрались в Степанакерт. В целом настроение в Карабахе упадническое. Раньше много говорили про боевой дух, про героев. Теперь больше молчат, рассказывает журналистка Армина Багдасарян.
Много всяких настроений смешивается. Кто-то не забудем, не простим, у кого-то обида, потому что у многих семей погибли дети, родственники на войне, братья. И, конечно же, люди задают вопрос, а за что это все было? То есть, если можно было раньше сесть за стол переговоров, и если бы сели раньше, например, за стол переговоров, то тогда речь шла бы, может быть, о меньшем количестве территорий. И, конечно же, о меньшем количестве жертв человеческих.
Сегодня под утро пришло сообщение, что колонна российских миротворцев, сутки назад покинувшая Ереван, добралась до армянского города Гарис. Оттуда до Карабаха уже совсем близко. Город определен как место сосредоточения миротворческих сил. Что касается турецкого участия в миротворческой миссии, про которую говорили в Баку и Анкаре, вчера по видеосвязи пообщались министры обороны России и Турции, по итогам которых Сергей Шойгу сообщил о создании совместного с Турцией мониторингового центра, который позволит обеспечить надежный контроль режима прекращения огня, сказал Шойгу. Интерфакс утверждает, что этот центр будет находиться на территории Азербайджана.
Первым делом.
Другим темам. Многолетний глава ФАС Игорь Артемьев все-таки покинул свой пост. Преемника ему уже нашли. Прежний начальник превратил антимонопольное ведомство в могущественную структуру, которая не боялась вступать в конфликт с другими ведомствами. Хотя часто это заканчивалось поражением ФАС. Даже сам Артемьев буквально летом жаловался, что не может навести порядок в тарифах естественных и неестественных монополий. И те продолжают поднимать ценники быстрее инфляции. Или вот история, которая видится особенно острой сейчас. ФАС, наряду с Минздравом, некогда стала соавтором идеи регулирования предельных цен на жизненно важные лекарства. И да, замечает Георгий Бофт, цены-то снизились.
Однако многие считают, что в результате производства таких лекарств стало настолько невыгодным, что привело к их острому дефициту, например, сейчас на пике пандемии. После 16 лет верной службы Артемьева не выставили на улицу, а переместили в кресло помощника премьера. В точности согласно еще заведенной при генсеке Брежневе формуле о бережном отношении к кадрам. Некоторые прочили ему посты повыше, вплоть до вице-премьера. Хотя у нас вице-премьеров уже и так 10, а скоро, видимо, будет столько же, сколько министров. На смену Артемьеву пришел человек тоже из Питера – Максим Шаскольский. Он долго проработал во главе петербургской сбытовой компании «Дочки Интер-РАО», хорошо зная систему тарифов в энергетике. Шаскольского связывали с акционером Банка России Юрием Ковальчуком, сын которого, Борис Ковальчук, возглавляет как раз холдинг «Интер-РАО». Бориса Юрьевича, в свою очередь, прочили недавно на должность министра энергетики. Однако на этом посту неожиданно оказался Николай Шульгинов из «Русгидро». И вот теперь, с назначением Шаскольского на ФАС, любители конспирологии могут решить, что неформальный баланс интересов, конкурирующих между собой околовластных группировок, соблюден. Это, собственно, к тому, как старый принцип бережного отношения к кадрам преломляется в современной антимонопольной политике.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Андрей Чеханчин стал в РИО гендиректора Аэрофлота. Днем ранее прежний руководитель Виталий Савельев занял пост министра транспорта и освободившуюся позицию отдали второму лицу в компании. Андрей Чеханчин до сих пор был замом гендиректора по коммерции и финансам. Назначение логичное, отмечает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
Когда-то в свое время, 11 лет назад, Виталий Савельев тоже пришел, именно как экономист, он пришел в компанию, принес свои экономические знания и сделал из полусоветского Аэрофлота, ну, современную передовую компанию. И я думаю, что, соответственно, и кадры у него подобраны соответствующим образом. Поэтому я уверен, что если человек занимал такую высокую должность в Аэрофлоте, то хочется верить, что он действительно готов к тому, чтобы справиться с управлением такой большой бизнес-структуры. Надо на эту Аэрофлот смотреть не как авиакомпанию, а как очень большую и сложную бизнес-структуру. Он знает все дела, он разбирается в коммерции, то есть в авиационной коммерции, разбирается в экономике и финансах, но тогда ему и шлаг в руки.
Кстати, если вам показалась знакомой фамилия нового начальника Аэрофлота, то вам не показалось. Он сын Юрия Чеханчина, руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Первым делом.
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян встретить Новый год с семьей и поменьше контактировать с другими людьми. В Москве, и это уже официально, новогодних гуляний не будет. Ночные клубы и рестораны даже в ночь смены года будут закрыты. И недовольные эти москвичи уже присматриваются к соседним регионам, где таких ограничений нет. Мы обзвонили заведения в соседних со столицей областях, и почти везде нам отвечали в том духе, что пока планировать рано, если ограничат, как в Москве, ну что тогда поделаешь? Единственные безудержные оптимисты нашлись в Туле. Мы позвонили в ресторан при гостином доме. Зовут на 3 дня с 31 по 2. В программу входит экскурсия, пряники, самовары, уха на огне, шашлыки. Конечно же, сам Новый год со всеми атрибутами, а потом завтрак с алкоголем.
В эту ночь 2021 года ведущий и увлекательный конкурс «Вокал», «Дед Мороз, Снегурочка», хореографическое выступление, оригинальный жанр, фаер-шоу или фейерверк на улице. 1 января с 10.30 до 12.30 завтрак обильный, похмельный.
Похмельный.
Да. Стандартный шведский стол с напитками, с алкогольными.
Много таких, как я, из Москвы?
Ну, много. Просто дело в том, что Москва – это Москва, а Тульская область – Тульская область. То есть у нас не такие жесткие, скажем так, ограничения. У нас сотрудники работают не на удаленке. Школа у нас не дистанционно, а как в обычном порядке детки ходят. Поэтому заболеваемость у нас не растет.
Цены, кстати, вполне скромные. Трехдневный Новый год, все включено, от 37 тысяч за двоих.
Первым делом.
В прокат сегодня выходит фильм «Цой» Алексея Учителя. Кажется, лента может оказаться еще более скандальной, чем «Матильда», поскольку речь идет о смерти по-настоящему народного музыканта. Против проката выступал и сын лидера кино Александр Цой. Претензии родственника Алексей Учитель не понимает.
Я действовал открыто, сценарий мы давали читать, перед съемками встречались. Да, у него есть какое-то свое мнение, может, безусловно, что-то не нравится, но что мне, что другим творческим людям запрещать высказываться, это противозаконно раз и вообще не метод. Требовать запрета фильма, не видя, кстати, его, учитывая, что его отец как раз спел о другом, и его пытались песни запрещать, мне кажется, это какой-то нонсенс. Уже была международная премьера в Варшаве этой картины. Если есть какие-то претензии, он может обратиться в суд, и мы попытаемся там решить все наши проблемы.
Кинокритик Егор Беликов фильм уже посмотрел и вот что думает.
Учитель всегда снимает кино об исторических личностях в сложные для них периоды междувремени. То есть про Бунина и его жизнь во Франции во время войны, в тот момент, когда он получил Нобелевскую премию. Или про Николая II до коронации во время его романа с Матильдой Кшесинской. В этом смысле он нашел идеальный период для Цоя, потому что для него междувремени как раз началось после того, как он умер. Я думаю, что любая картина про Цоя сегодня окажется не камильфо, а поклонником Цоя, только потому что они возвели личность певца в культ. Что Лето Серебренников, которым тогда возмущался, в том числе Гребенщиков, что новый фильм, вот этот Цой, неизбежно любая картина будет их возмущать, и это нормально.
Премьера фильма «Цой» изначально должна была состояться 3 сентября, но ее отложили, как думали, до более благоприятной ситуации по ковиду. Что случилось дальше, знаете. С пятницы в Москве в кино, и не только, разрешена рассадка максимум на четверть кресел в зале.
Первым делом.
Уже не успеваю подробно рассказать в этом выпуске о том, что власти Москвы рекомендовали всем организациям, обслуживающим население, вести регистрацию посетителей при помощи QR-кодов. О том, что центр Гамалеи сказал, что эффективность его вакцины против ковида 92%. Pfizer в понедельник хвалился цифрой в 90%. И о том, что россиян, похоже, скоро обяжут за свой счет маркировать принадлежащих им животных, от кошек до условно-северных оленей. Нарушители, если идея будет узаконена, ждут штрафа до 1500. У меня уж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.